Но всему приходит конец. Один для разбойников довольно обыкновенный случай неожиданно произвел полный переворот в их жизни. Дело было глубокой осенью. Группа разбойников со Смоленым во главе напала на двух мужчин, проезжавших на подводе лесом. Убила их и ограбила. Взяли лошадей, забрали бывшую на убитых одежду и сапоги. Денег при убитых оказалось всего 3 рубля 50 копеек, а в мешке было 2 книги, которые разбойники сперва хотели бросить, но потом оставили на папиросы. Книги спрятал у себя Смоленный. Вечером, после осмотра всех награбленных за день вещей, он достал книги и стал их просматривать. Одна под названием «Голос веры» была ему незнакома, другая называлась «Новый завет». Об этой книге у него сохранились смутные воспоминания со времен детства. Такая же книга была у его родителей в Сосновке. Лежа на своей койке, Смоленый от нечего делать начал прочитывать те места в книге, которые он случайно открывал. Вот он читает: «Никто не ищет Бога. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их». Римлянам 3, с 11 по 18 стихи. И он подумал: и прежде были такие люди, как мы. Ноги их быстры на пролитие крови. И он вновь увидел, как они скакали на своих быстрых конях, запытавшимися спастись двумя проезжими, как те просили не убивать их, но без малейшей жалости он и его товарищи лишили их жизни. При этом воспоминании Смоленному сделалось как-то не по себе, и он подумал: кто были эти люди? Почему у них с собой была эта книга? Он стал перелистывать Новый Завет в надежде найти какие-либо сведения об убитых. Но там ничего не нашлось, ни одного документа, из которого можно было бы узнать, кто они и откуда. Лишь на первой странице виднелась краткая надпись, гласившая следующее: «15 мая 1898 года, день моего обращения к Господу, покаяния и возрождения. В этот день Он меня простил и омыл Своею святой кровью». Смоленый не мог понять значение этой надписи и стал перелистывать книгу и читать отдельные места. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6, с 9 по 11. Затем он наткнулся на молитву какого-то человека, который говорил: «Господи, половину имения моего я дам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Лука 19, 8. Перевернув еще несколько листков, он уже увлекся чтением 23 главы от Луки, где повествуется о распятии Христа. Особенно заинтересовало его то, что вместе с Христом были распяты два разбойника, и один из них раскаялся и сознал свою вину, и за это раскаяние Христос обещал ему рай. Смоленый закрыл книгу, положил ее под подушку и, закутавшись в одеяло, хотел уснуть. Но почему-то не спалось, на душе было тревожно. Напрасны были старания отогнать навязчивые мысли и забыться сном. Опять и опять в памяти вставала картина, как те двое просили и молили на коленях пощадить их. Только под утро Смоленый забылся тяжелым сном. Проснулся он с какой-то новой тревогой в сердце. Все товарищи заметили особенное выражение на его лице и не знали, чем это объяснить. Некоторые думали, что он заболел. Несколько дней он ходил как в воду опущенный, и никто не мог от него добиться, что с ним творится. Товарищи, однако, не переставали расспрашивать о причине его задумчивости. И в конце концов он открылся некоторым из них, рассказав, что не может успокоиться с тех пор, как прочитал кое-что из книжки, найденной при убитых. Всем стало не по себе, что, мол, это за книга, от которой так загрустил их веселый товарищ. Иные требовали отдать им эту колдовскую книгу, чтобы ее сжечь. Другие с интересом просили дать ее почитать. Решили, наконец, почитать. И вот, когда все были в сборе, Смоленый перечитал вслух те места, которые его так поразили. Все слушали с напряженным вниманием. В самом начале чтения один молодой разбойник уверенно сказал, что эта книга — Евангелие, что он с нею хорошо знаком. «Моя мать была штундистка», — сказал он, — «и постоянно читала Евангелие. Мать часто водила меня на детские собрания, где читалась эта книга, а потом все дети пели и молились». Чтение продолжалось довольно долго. По окончании все молча разошлись по разным углам. Настроение у большинства было подавленное. Никто не мог понять, почему книга произвела на них такое сильное впечатление. С того дня они время от времени собирались и снова читали Евангелие. Оно действовало на их души неотразимо. Прошло не более месяца, и вот молодой разбойник, мать которого была штундистка, открыто заявил, что не может больше продолжать заниматься своим преступным делом. Вслед за ним заявил то же самое Смоленый. Все разбойники уже видели их молящимися со слезами на глазах. Наконец, сделал такое же заявление и сам атаман. Все с ним были согласны. Но перед ними встал вопрос, что делать дальше? Как начать новую жизнь. Ведь для этого прежде всего нужно отдаться властям. И еще, могут ли они, если не вдесятеро, то хотя бы частично воздать всем обиженным за причиненное зло? Конечно, это невозможно. Выход один – отдаться властям. Большинство с этим не согласилось. Но тот молодой разбойник, который первый решил начать новую жизнь, за ним Смоленый и еще 5 человек – решили пойти и признаться во всем представителям закона. Настал день, когда они решили разойтись, кто куда хочет. Прощание было трогательное. Товарищи попросили Смоленого напоследок прочитать еще что-нибудь из Евангелия. Он открыл место, где описывается встреча Христа с 2 бесноватыми, весьма свирепыми людьми, вышедшими из гробов, то есть погребальных пещер, из которых Христос изгнал злых духов, после чего исцеленные пошли за ним. «Так и с нами случилось», — добавил Смоленый. «Мы желаем оставить нашу греховную жизнь. Довольно нам делать людям зло. Пойдем за Христом». С этими словами Смоленый упал на колени, громко каялся в своих злодеяниях, каялись также и другие. В общем плаче и стоне слышались бессвязные возгласы, отдельные слова. «Прости нас, меня, не вспомини мне, омой своей кровью, дай силу, не буду, не хочу, обещаю» и тому подобное. 7 разбойников, расцеловавшись с остальными, отправились с оружием в руках в ближайший город, а остальные избрали себе другие пути. Твердо и решительно подходил к городу Смоленый с товарищами. На первой же улице они обратили на себя внимание прохожих, недоумевавших, откуда взялась эта группа пестро одетых вооруженных людей. На углу одной из главных улиц они попросили полицейского указать им, где живет прокурор окружного суда. Городовой показал на большой 2-этажный дом на этой же улице. Они уже раньше договорились, что Смоленый, как самый бойкий и речистый, изложит их дело прокурору словесно. Глазам вошедших представилась большая светлая комната с паркетным полом, где уже около 20 человек ожидала приглашения к прокурору. У двери в кабинет стоял курьер. Смоленый обратился к нему со словами: «Просим вас доложить господину прокурору, что нам необходимо его видеть». Курьер подозрительно покосился на группу вооруженных людей и спросил: «Вы по какому делу?» «По очень важному», — ответил Смоленый. Курьер скрылся за дверью. И вот через несколько минут разбойники стояли перед внушительного вида пожилым господином, немного взволнованным неожиданным появлением 7 вооруженных молодцов. В свою очередь волновались перед представителем закона и разбойники, решившиеся на такой необычный шаг, как добровольное признание. «Разрешите объяснить вам, кто мы такие и почему мы здесь?» — дрожащим голосом начал Смоленый. «Мы разбойники, но вы нас не бойтесь. Мы пришли к вам во всем признаться и покаяться. Мы глубоко сознаем, какое зло мы делали, и вот мы пришли отбыть положенное законом за разбои наказание. Поступайте с нами, как того требует справедливость. А вот наше оружие. Возьмите его». При этих словах Смоленый и все остальные быстро сложили в одну кучу все свое оружие. Прокурор растерялся и не сразу овладел собою. Ему впервые в жизни приходилось присутствовать при исповеди целой группы людей, добровольно отдающихся в руки представителя закона. Затем он позвонил в полицейскую часть и через несколько минут явился во главе с начальником полиции небольшой отряд вооруженных солдат. Был составлен протокол предварительного допроса, и дело направили к следователю. На допросе, когда Смоленый в общих чертах рассказал историю своей жизни и назвал причину, побудившую его и его товарищей оставить преступный образ жизни в лесах, прокурор и все присутствовавшие были тронуты, а некоторые с трудом скрывали слезы. Им трудно было понять, что происшедшая с преступниками внезапная коренная перемена была только следствием их знакомства с Евангелием. «Я уже не Смоленый больше, а Павел Тихомиров», — говорил юноша. «Я хочу служить Богу и людям. Я безропотно буду переносить полагающееся мне по закону наказание. Мы теперь в ваших руках». И ему вторили все его товарищи. Прокурор, волнуясь, отдал приказание немедленно отвести всех 7 в тюрьму и посадить каждого в одиночную камеру до окончания следствия. Бывших разбойников повели в тюрьму сопроводительным пакетом. Оставшиеся в кабинете прокурор и полицмейстер долго обсуждали невиданный случай. Ведь обычно преступники либо отрицают свою виновность, либо с трудом и лишь частично в ней сознаются под давлением неоспоримых улик, или сознают себя виновными лишь тогда, когда пойманы на месте преступления. Эти же пришли с повинной добровольно. Значит, велика сила Евангелия, если она перерождает людей. Полицмейстер ушел, а прокурор, закончив прием, сейчас же рассказал своей жене о раскаявшихся разбойниках. Велико было и ее удивление. Подумав, она сказала: «Один из распятых с Христом разбойников также раскаялся, но он был прибит ко кресту и не мог никуда уйти. Эти же люди могли не приходить, а продолжать разбойничать, скрываясь в тайге. Это просто особый случай, небывалый в истории юриспруденции». Наступил вечер, а прокурор с женой никак не могли успокоиться. «Как ты думаешь, Таня, — сказал прокурор, — не почитать ли и нам Евангелие? Может быть, мы узнаем, чем оно так действует на людей, а то ведь мы с тобою совсем его не знаем». «Да я как-то читала, — с достоинством сказала Татьяна Александровна, — однако не понимаю, что там могло так на них подействовать». Юрий Николаевич встал и пошел искать Новый Завет в своей библиотеке, пока жена на кухне распоряжалась насчет ужина. Юрий Николаевич вооружился очками и, открыв Новый Завет, стал его перелистывать. Его внимание привлекла 12 глава Евангелия от Иоанна, и он начал ее читать. Читая, он мысленно одобрял Марию, которая для Христа не пожалела драгоценного благовония, и осуждал с точки зрения свода уголовных законов предателя Иуду, подводя его деяния под соответствующие статьи. Он поражался всемогуществом Христа, воскресившего Лазаря, тело которого уже начало разлагаться, и удивлялся неверию законников, бывших, вероятно, среди очевидцев неслыханного чуда. Он серьезно задумался над притчей о пшеничном зерне, которое должно умереть, чтобы принести плод, но не мог понять истинного смысла иносказания. Когда же он дошел до слов: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», он почувствовал, как вдруг близок и дорог стал ему распятый, как душа его согрелась и потянулась ко Христу, с которого раздалось великое слово «совершилось». И он подумал, не это ли та сила, которая привлекла Тихомирова? При чтении конца 12 главы на него напал какой-то страх, когда он прочел: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судьёю себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Тут ему стало ясно, почему разбойники оставили свое гнусное дело. Но вот вернулась Татьяна Александровна. «Над чем ты так задумался? Что тебя так поразило?» – спросила она. Юрий Николаевич начал было объяснять, но непривычная тема и непривычные мысли еще не укладывались в слова, и Татьяна Александровна не могла ничего понять. Ужин кончился. Ночью Юрий Николаевич не мог уснуть. Лишь только закроет он глаза, как ему слышится: «Слово мое будет судить». И ему кажется, что он подсудимый и слышит статьи Божьего закона, осуждающие его, прокурора, за все сделанные им в жизни проступки и присуждающие его к вечному заключению во тьме кромешной. А он будто ищет защитника, зовет его, но найти не может. Он забывался коротким сном, но и во сне не находил успокоения. Под утро он рассказал жене о том, что передумал и перечувствовал вечером и ночью, но она объяснила его состояние переутомлением. Когда же он объявил, что решил оставить должность прокурора, она испугалась и подумала, что он сошел с ума. Но Юрий Николаевич был тверд в своем решении. Ему стало ясно, что вознесенный на крест Сын Божий привлек к себе и его, прокурора, и отныне будет его личным спасителем.